Ради чего мы, кроме вербочек, еще пришли? По-моему, как бы вербы, и это есть следствие некого нашего понимания. И вот очень важно нам, собственно, понять, что это за удивительный такой день, вербное воскресенье, о чем он говорит, что нам напоминает. Я вот хотел бы, чтобы вы послушали об этом со слов Антония Сурожского, знаменитого проповедника. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздники бывают разные. И вот сейчас мы встречаем праздник входа Господня в Иерусалим. Это один из самых трагичных праздников церковного года. И вот, казалось бы, все в нем торжественно. Христос вступает в Святой Град, встречает его ликующие толпы народа, готовые из него сделать своего политического вождя, ожидающие от него победы над врагом. Разве здесь есть что-то трагическое? Увы. Потому что все торжество, все это ликование, все эти надежды построены на недоразумении, на непонимании. И та же самая толпа, которая сегодня кричит «Осанна, сыну Давидову», как мы сегодня слышали и в главном песнопении этого праздника, как мы слышали на величании, и весь день пропитан этим ликующим возгласом. И вот то есть «Красуйся, сын Давидов, царь Израилев» – это перевод этих слов «Осанна». И вот в несколько дней этот возглас повернется к нему враждебным, ненавидящим лицом, и будет толпа требовать его распятия. Распни его. Поразительная катаклизма, мы скажем. Как такое может быть? И вот что же случилось за эти всего лишь 5 дней? Народ Израилев от него ожидал, что, вступая в Иерусалим, он возьмет в свои руки власть земную, что он станет ожидаемым Мессией, как они ожидали, как они мыслили, который освободит израильский народ от врагов, что кончена будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем, то есть именно как земной вождь, в земном понимании этого смысла. А вместо этого Христос вступает в Священный Град тихо, восходя к своей смерти, о чем он и говорит. Народные вожди, которые надеялись на него, поворачивают весь народ против него, потому что им не нужен кроткий царь, им нужен царь силы. Вот, кстати, непонимание того, что произошло в России, связанное с правлением царя Николая II, оно им в этом же ключе заключается. До сих пор многие из народа, и вожди в том числе, думают, что он был малодушен. Напротив, никто из царей не повторил подвиг Христа. Конечно, в меньшей степени, потому что подвиг Христа несоизмерим. Он пришел спасти все человечество. Русский же царь повторил подвиг. Он по его примеру поступил. Но если не хотят его видеть своим царем, то царь отступил в сторону. Таким образом, он их во всем разочаровал. Он неожидаемый, он не тот, на которого надеялись. И Христос идет к своей смерти. Но что же останется одним? И что завещает нам Христос своей смертью? В течение именно этих дней, говоря народу о том, какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Христос говорит: «Се оставляется дом ваш пуст, отныне пуст ваш храм, пуст ваш народный дом, опустела душа, опустели надежды, все превратилось в пустыню». То есть идея Израиля исчезло, как дым, как некий мираж. Все все опустело. И мы знаем, что через несколько лет, а буквально в 70-м году, произошло разорение Иерусалима по пророческому слову Христа. Потому что единственное, что может превратить человеческую пустыню в цветущий сад, единственное, что может дать жизнь тому, что иначе будет пепел, единственное, что может сделать человеческое общество полноценным, единственное, что может помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей цели, это присутствие живого Бога, дающего вечное содержание всему времени. Того Бога, который настолько велик, что перед Ним нет ни великого, ни малого, а в каком-то смысле все так значительно, как перед любовью. Самые мелкие, незаметные слова так дороги и значительны, а большие события иногда так ничтожны в таинстве полноценной любви. И вот нам говорится потом: оставляется вам дом ваш пуст. Народ искал земной свободы, земной победы, земной власти, земной славы. Его вожди хотели именно властвовать и побеждать. И что осталось от этого поколения? Что осталось от Римской империи? Что вообще осталось от всех тех, которые имели в руках власть и думали, что никогда она не отнимется у них? Да совершенно ничто. Кто сейчас боится римские легионы? Кто об этом что-либо помнит? Кто помнит царей римских? Ну, только если есть из истории. А ведь когда-то они наводили ужас на всю вселенную. Порой могилы, чаще чистое поле. А Христос? Что Христос? Христос никакой силы, никакой власти как бы не проявил. Перед лицом непонимающих Его Он так непонятен. Он все мог. Он мог эту толпу, которая Его так восторженно встречала, собрать воедино, из нее сделать силу, получить политическую власть. Он от этого отказался. Он остался как бы бессильным, беспомощным перед лицом народа и правителей. Уязвимым, кончил как будто побежденным на кресте, позорной смертью, среди насмешек тех, как могилы, которых теперь не сыскать, кости которых, пепел которых давно рассеяны ветром пустыни. А нам завещал Христос жить. Он нас научил тому, что кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле, нет вообще ничего на земле. Нет ничего ценнее любви. Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать самим человеком. Вроде мелким совершенно, но человеком, не унизив при этом себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных людей, тому, что страдание не может разбить человека, если только он умеет любить. Христос научил нас тому, что в ответ на опустошенность жизни можно ответить, отозвавшись только мольбой к Богу. «Приди, Господи, приди скоро». Только Бог может собой заполнить те глубины человеческие, которые зияют пустотой и которые ничем больше не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе. Только Бог может превратить страшную пустыню жизни в цветущий сад. И вот сегодня, вспоминая вход Господня в Иерусалим, как страшно видеть, что целый народ встречал живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца, и отвернулся от Него, потому что не до любви было Ему, потому что не любви они искали, потому что страшно было так любить, как заповедал сам Христос. До готовности жить для любви и умереть от этой любви. Они предпочитали, они хотели, жаждали земного. Осталась пустыня, пустота в конечном итоге и ничто. А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь и униженность, которые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей даже смерти, те получили по неложному обещанию Христа жизнь. Жизнь с избытком, победную, торжествующую жизнь. Это праздник, который мы сейчас вспоминаем, который мы сейчас празднуем. Это день страшнейшего недоразумения. Одним оставляется дом их пуст, другие входят в дом Божий и становятся сами храмом Духа Святаго, домом жизни. И вот мы, дорогие, должны об этом точно так же с вами задуматься. Вот, видя, опять же, то, как мы сейчас подходим к вербочкам, после моей просьбы немножко остановиться, вот опять же вспоминать все то сказанное. Для чего мы пришли в храм? Для того, чтобы только лишь взять вот эти вербы, которые, собственно, являются символом нашего поклонения Христу. Ну разве поклонение Христу является наше нетерпение, наше желание только вот это заполучить? Или не только даже это, а вообще, что бы то ни было, но заполучить? Так даже в чем христианство? Не то же ли повторяется, о чем мы сейчас говорили и сейчас? И вот в течение буквально 2 недель мы говорим, по сути, только об этом. Я заранее подготавливал всех наших прихожан к тому, чтобы мы правильно отнеслись к этому празднику. Что это самый противоречивый праздник, как здесь сказано, который говорит о том, показывает, собственно, суть нашей жизни. Что и мы до сих пор повторяем все то же самое. Ради Христа, ради любви ли мы пришли в храм? Или просто потому, что ну так надо, с одной стороны. Ну, праздник. Ну да, вербочки. Но только ли сами они являются самоцелью, эти вербы? Или это, как я уже сказал, всего лишь символ, следствие? И вот поэтому давайте мы сейчас, когда будем подходить и брать вербы, будем помнить об этом. Для чего мы на самом деле пришли? Для чего мы вообще изначально крестились, собственно? Для того, чтобы называться христианами. Для того, чтобы думать, что, собственно, как говорится, спасение у нас в кармане, все у нас благополучно, как спрашиваешь людей, иногда он верующий, да, конечно, крещеный. Но ведь мы прекрасно можем понимать, насколько большая разница между верующим и крещеным. Это должно быть одно единое целое, а это разница. Потому что, собственно, бывает так, что в крещенном человеке нет веры. И вот это самое печальное. И таких людей миллионы, понимаете? Миллионы. Вот сегодня такой праздник. Вот будет Пасха Христова. Конечно, будет много народу в храме. Храм наполнится. Но вот если посчитать процентное соотношение всех крещенных и кто пришли в нашей, например, стране, в церковь в эти дни, то мы, наверное, увидим, и для чего они пришли. Осветить ли куличики, другие какие-то яства? Или для того, чтобы действительно порадоваться Пасхе Христовой, что Христос воскрес, Он же для меня воскрес. Ведь я крестился в это воскресенье. Ведь если апостол Павел говорит, Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, пуста. Разве много людей понимают это сейчас, что Христос ради меня воскрес? Что Он умер для того, чтобы я жил, для того, чтобы у меня была любовь, чтобы я мог исправить свою жизнь, помочь исправить жизнь своих близких. Я это понимаю, боюсь, что это не так. И вот сейчас наступают очень важные дни, дни Страстной Седмицы. Они являются как бы следствием продолжения вот этого сегодняшнего праздника. Это есть следствие непонимания, вот этого недоразумения, о котором мы говорим. Как люди, которые кричали «Осанна Вышний, красуйся, царь Израиля, мы тебя принимаем», потом вдруг резко повернулись, увидев, что он не несет ничего в себе из того, о чем они чаяли. Что не будет, не желает стать вождем, который выведет Израиль из-под гнета Рима. Что он совершенно иной вождь. духовный вождь, который не силой завоевывает царство, а именно любовью, по свободной воле, по воле всех любящих Его, научившихся Его любить. И вот мы, если мы будем приходить в эти дни в церковь, то мы увидим, как это произошло. И можем поставить себе вопрос, а я где нахожусь сейчас? С теми, кто кричал «распни, распни» в этот момент, и совесть нам подскажет, где мы находимся. Или все-таки, может быть, как бы мы ни понимали, какое бы ожесточение над нами не совершалось, что бы в нашей душе не было, но все-таки мы хотели бы любить Христа. Может, мы не понимаем, мы не знаем, с чего начать. А может быть, даже понимаем, но мы не знаем, как всковырнуть вот эту корочку, которая покрыла наше сердце. Когда надо бы восплакать, а не плачется. Когда надо бы ужаснуться, а не ужасается. Все так обыденно, пусто как. Надо бы проникнуть в какие-то тайны, а не проникается, понимаете, душа не преклоняется в эту сторону. Так может быть восплакать о том, что у нас такое ужасное сердце, что нас не трогают эти дни, что мы можем в течение страстной седмицы ни разу не прийти в церковь, и сердце не содрогнется от этого. Или, как я говорил часто, всегда в эти дни, собственно, и сейчас скажу, словами батюшки Александра Шаргунова, знаменитого московского священника, который говорит, что если мы могли прийти в эти дни в церковь, но так и не собрались, так и не заставили себя прийти в эти самые важные в течение года для христианина дни, то тот, кто этого не сделал, может смело с себя снять крест и больше никогда не ходить в церковь. Ну какой он христианин после этого, если ему эти дни не важны? Давайте не будем себя обманывать, друг друга обманывать. Тогда мы не христиане, надо честно это сказать. Я не понимаю христианство, я не хочу быть христианином. Снять крест и больше никогда не ходить. Точно так же, как не были христианами и те, которые кричали «распни, распни». Мы, может, молчаливо, но станем на их сторону таким образом, не понимая, не желая понять того, что происходит. Я думаю, что, конечно, это страшные слова, то, что я говорю. Кто-то, может, скажет, что, батюшка, слово твое жестко для нас, жестоко для нас. Но, понимаете, такова правда. Господь сказал перед этими днями, что ныне принес суд миру. Суд, понимаете? То есть тот, кто это понял, тот сделает вывод. Тот, кто не понял, тот на том почиет суд. Он вроде ничего не делает, живет своей обычной жизнью, но над ним совершается суд, он осужден. Если он вроде бы христианин, а для него эти дни – ничто. Поэтому давайте будем размышлять. Это самые, еще раз говорю, важные дни в жизни христианина. Невозможно понять Пасхи без осознания этих дней. Непонятна радость верующих без этих дней. Непонятна радость тогда, когда ты... Ну, хоть что-то, хоть малое не сделал для Христа. Тот, кто, может, не постился, так и не заставил себя. Может быть, в эти дни, в последние дни, как говорит притча, едино на 10-й час, то есть в последний час пришедший поработать ради Христа, и те приемлются. Может быть, в эти дни себя немножко сподвигнуть к тому, чтобы поработать ради Христа. Вот давайте об этом задумаемся. Как бы жесткие слова мои не были, все-таки поздравляю вас с сегодняшним праздником. Да, действительно, мы пришли вместе с апостолами, я надеюсь, с апостолами, порадоваться о том, что Христос входит в Иерусалим. Мы надеемся, что Он будет тем царем для нас, я надеюсь, кем Он, собственно, и был, именно духовным царем, кто по любви от искреннего сердца Его приемлет. И на том, конечно же, почиет благодать. Вот ради этой радости, вот именно в смысле этого праздника, я и хотел вас поздравить с праздником, помогая всем вас. Но сейчас подходите ко кресту.